Страница 361. А после всех этих ужасов посмотрите теперь на другую, еще более омерзительную сторону этой буржуазной цивилизации, описанную ее собственной печатью. Парижский корреспондент одной из лондонских консервативных газет пишет: «Вдали еще раздаются отдельные выстрелы. Раненые и брошенные на произвол судьбы умирают между памятниками кладбища Пер-Лашес. 6000 инсургентов, охваченные ужасом и отчаянием, бродят, заблудившись в лабиринтах катакомб. По улицам гонят толпы несчастных, чтобы расстрелять их из метрольез. Возмутительно видеть такую минуту, что кафе, переполненный любителями абсента, игры в бильярд и в домино, а кокотки нагло разгуливают по бульварам, в то время как звуки оргий, раздающиеся из кабинет партикулье, отдельных кабинетов богатых ресторанов, нарушают ночную тишину». Господин Эдуард Эрве пишет в «Журнал де Пари» и «Версальской газете, запрещенной коммуной». Эрве Эдуард, 1835-1899 годы, французский публицист, один из основателей и главный редактор газеты «Журнал де Пари», буржуазный либерал, после падения Второй империи, орлеанист. «Журнал де Пари», газета Парижа, еженедельная газета, выходила в Париже с 1876 года, придерживалась монархическо-орлеанистского направления. Форма, в которой парижское население вчера выражало свою радость, действительно более чем легкомысленно, и мы боимся, что дальше будет еще хуже. Париж имеет праздничный вид, что совершенно неуместно, если мы не хотим заслужить имени «Parisien de la décadence» — «Парижан времен упадка», то надо это прекратить. Затем он приводит выдержку из Тацита. Тацит, Публий Корнелий Тацит, около 55-го, около 120-го года. Римский историк. И вот на следующее утро после этой ужасной борьбы, и даже раньше, чем она полностью закончилась, Рим, подлый и развратный, снова опустился в то болото распутства, которое разрушало его тело и оскверняло его душу. Здесь битвы и раны, там бани и пиры. Маркс приводит выдержки из статьи французского публициста Эрве, напечатанный в «Журнал де Пари», номер 138, 31 мая 1871 года, в которой воспроизводится цитата из сочинения Тацита «Истории», книга 3, глава 83. Господин Эрве забывает ли, что то парижское население, о котором он говорит, есть только население Тьеровского Парижа, Парижа Франкфилео, толпами возвращающихся из Версаля, Сен-Дени, Рюэя и Сен-Жермена. Это действительно Париж времен упадка. Эта преступная цивилизация, основанная на порабощении труда, при каждом кровавом триумфе заглушает крики своих жертв, самоотверженных борцов за новое лучшее общество, воем травли и клеветы, которые отдаются эхом во всех концах света. Спокойный Париж рабочих, Париж коммуны, превращается внезапно этими алчущими крови сторожевыми псами порядка в какой-то ад. Что говорит это чудовищное превращение рассудку буржуазии всех стран? Только то, что коммуна устроила заговор против цивилизации. Народ Парижа с воодушевлением жертвует собой за коммуну. Ни одна из известных историй битв не знала такого самопожертвования. Что это значит? Только то, что коммуна эта не была правительством народа, а насильственным захватом власти кучкой преступников. Страница 362. Парижские женщины с радостью умирают и на баррикадах, и на месте казни. Что это значит? Только то, что злой дух коммуны сделал из них Мегер и Гекат. Мегера. В древнегреческой мифологии одна из трех богинь-мстительниц, олицетворение гнева и зависти, в переносном смысле злая, сварливая женщина. Геката. В древнегреческой мифологии богиня лунного света, имевшая три головы и три тела, властительница чудовищ и привидений подземного царства мертвых, покровительница зла и колдовства. Умеренность коммуны во все время ее двухмесячного полного господства может сравниться только с геройским мужеством ее защиты. Что это значит? Только то, что коммуна в течение двух месяцев скрывала под личиной умеренности и гуманности свою дьявольскую кровожадность с тем, чтобы дать ей свободно вылиться во время предсмертной агонии. Рабочий Парижа в своем геройском самопожертвовании предал огню также здания и памятники. Когда поработители пролетариата рвут на куски его живое тело, то пусть они не надеются с торжеством вернуться в свои неповрежденные жилища. Версальское правительство кричит «поджог» и нашептывает своим прихвостням, вплоть до самых далеких деревень, такой лозунг: «Травите повсюду моих врагов, как простых поджигателей». Буржуазия всего мира наслаждается массовым убийством людей после битвы, и она же возмущается, когда оскверняют кирпич и штукатурку. Когда правительства дают своим военным флотам официальное разрешение убивать, сжечь и разрушать, есть ли это разрешение поджогов? Когда английские войска бессмысленно сожгли Капитолий в Вашингтоне и летний дворец китайского императора, был ли это поджог? В августе 1814 года, во время войны между Англией и США, английские войска, заняв Вашингтон, сожгли Капитолий, здание Конгресса, Белый дом и другие общественные здания столицы. В октябре 1860 года, во время захватнической колониальной войны Англии и Франции против Китая, англо-французские войска разграбили и затем сожгли летний дворцовый городок близ Пекина, богатейшее собрание сокровищ китайской архитектуры и искусства. Когда пруссаки, не из военных соображений, а просто из чувства злобной мести, используя керосин, сжигали такие города, как, например, Шатоден и многочисленные деревни, был ли это поджог? Когда Тьер в течение шести недель бомбардировал Париж, уверяя, что желает поджечь только те дома, в которых есть люди, был ли это поджог? На войне огонь — столь же законное оружие, как и всякое другое. Здания, занятые неприятелем, бомбардируют, чтобы их сжечь. Когда обороняющимся приходится оставлять эти здания, они сами предают их огню, чтобы нападающие не могли укрепиться в них. Неизбежная судьба всех зданий, оказавшихся во время сражения перед фронтом какой бы то ни было регулярной армии, быть сожженными. Но в войне рабов против их угнетателей, в этой единственной правомерной войне, какую только знает история, такие меры считаются совершенно недопустимыми. Коммуна пользовалась огнем как средством обороны в самом строгом смысле слова. Она воспользовалась им, чтобы не допустить версальские войска в те длинные прямые улицы, которые осман специально приспособил для артиллерийского огня. Она воспользовалась им, чтобы прикрыть свое отступление, так же, как и версальцы, наступая, применяли гранаты, которые разрушили не меньше домов, чем огонь коммуны. Страница 363. Еще до сих пор остается спорным вопрос, какие здания зажжены были наступавшими, какие оборонявшимися. Да и оборонявшиеся только тогда стали пользоваться огнем, когда версальские войска уже начали свои массовые расстрелы пленных. К тому же коммуна открыто объявила заранее, что если ее доведут до крайности, то она похоронит себя под развалинами Парижа и сделает из Парижа вторую Москву. Такое же обещание давало раньше правительство национальной обороны, но, конечно, только для того, чтобы замаскировать свою измену. Для этого Трощу и приготовил запас керосина. Коммуна знала, что враги ее нисколько не дорожат жизнью парижан, но очень дорожат своими домами в Париже. Атьер со своей стороны объявил, что он будет мстить беспощадно. Когда с одной стороны армия его уже была готова к бою, а с другой пруссаки заперли все выходы, он воскликнул: «Я буду беспощаден». Искупление должно быть полное, суд строгий. Если парижские рабочие поступали как вандалы, то это был вандализм отчаянной обороны, а не вандализм торжествующих победителей, каким был тот вандализм, в котором повинны христиане, истребившие действительно бесценные памятники искусства древнего языческого мира. Но даже этот вандализм историк оправдал, потому что он был неизбежным и сравнительно незначительным моментом в титанической борьбе нового нарождавшегося общества против разлагавшегося старого. И уже всего менее эти меры рабочих Парижа походили на вандализм Османа, уничтожившего исторический Париж, чтобы очистить место Парижу проходимцев. А совершенная коммуной казнь 64 заложников во главе с парижским архиепископом. В июне 1848 года буржуазия и ее армия восстановили давно уже исчезнувшие военные обычаи расстрела беззащитных пленных. Этому зверскому обычаю затем более или менее строго следовали при всех расправах с народными восстаниями в Европе и Индии. Явное доказательство, что он является действительным прогрессом цивилизации. С другой стороны, пруссаки во Франции снова ввели обычаи брать заложников, ни в чем не повинных людей, которые своей жизнью должны были отвечать за действия других. Когда Тьер, как мы видели, еще в начале войны с Парижем, ввел гуманные обычаи расстрела пленных коммунаров, коммуна была вынуждена для спасения жизни этих пленных прибегнуть к прусскому обычаю брать заложников. Страница 364. Продолжая, тем не менее, расстреливать пленных, версальцы снова и снова сами отдавали на казнь своих заложников. Как же можно было еще дольше щадить их жизнь после той кровавой бани, которой преторианцы Макмагона отпраздновали свое вступление в Париж? Преторианцами в Древнем Риме называли привилегированную личную гвардию полководца или императора. В период Римской империи преторианцы постоянно участвовали во внутренних смутах, и нередко возводили своих ставленников на престол. Слово «преторианцы» позже сделалось символом наемничества, бесчинств и произвола военщины. Неужели последняя защита от неостанавливающегося ни перед чем зверства буржуазного правительства, взятие заложников, должна была стать только шуткой? Истинный убийца архиепископа Дарбуа — Тьер. Дарбуа, Жорж, 1813-1871 годы, французский теолог с 1863 года, парижский архиепископ, в мае 1871 года расстрелян коммуной как заложник. Коммуна несколько раз предлагала обменять архиепископа и многих других священников на одного только Бланки, находившегося в руках Тьера. Но последний упорно отказывался от этого обмена. Он знал, что, освобождая Бланки, он даст коммуне голову. Архиепископ же гораздо более будет полезен ему, когда будет трупом. В этом случае Тьер подражал Кавиньяку. С какими криками возмущения Кавиньяк и его люди порядка обвиняли в июне 1848 года инсургентов в убийстве архиепископа Афра. На деле они прекрасно знали, что архиепископ был застрелен солдатами партии порядка. Господин Жакме, генеральный викарий архиепископа, бывший очевидцем, сейчас же после происшествия засвидетельствовал им это. Кавиньяк, Луи Эжен, 1802-1857 годы. Французский генерал и политический деятель, умеренный, буржуазный республиканец. В 30-40-х годах участвовал в завоевании Алжира. В мае-июне 1848 года военный министр с исключительной жестокостью подавил июньское восстание парижских рабочих. Глава исполнительной власти в июне-декабре 1848 года. Афр Дени Огюст, 1793-1848 годы. Французский священник, парижский архиепископ с 1840 по 1848 год. Застрелен солдатами правительственных войск во время июньского восстания 1848 года в Париже при попытке уговорить восставших рабочих сложить оружие. Жакме, французский священник, в 1848 году генеральный викарий парижского архиепископа. То, что партия порядка при всех своих кровавых оргиях распространяла столько клеветы о своих жертвах, доказывает лишь, что современные буржуа считают себя законными наследниками прежних феодалов, которые признавали за собой право употреблять против плебеев всякое оружие, тогда как наличие любого оружия в руках плебея само по себе уже являлось преступлением. Заговор господствующего класса для подавления революции при помощи гражданской войны под покровительством чужеземного завоевателя, заговор, который мы проследили с 4 сентября до вступления преторианцев Макмагона в ворота Сен-Клу, этот заговор закончился кровавой бойней в Париже. Бисмарк самодовольно смотрит на развалины Парижа и, вероятно, видит в них первый шаг ко всеобщему разрушению больших городов, о котором он мечтал, когда был еще только простым помещиком, депутатом прусской «Шамбер интрувабль» 1849 года. Маркс называет прусской «Шамбер интрувабль», по аналогии с крайне реакционной «Шамбер интрувабль», бесподобной палатой 1815-1816 годов во Франции, собрание, избранное в январе-феврале 1849 года на основе Конституции, октроированной прусским королем в день контрреволюционного государственного переворота в Пруссии 5 декабря 1848 года. В соответствии с Конституцией собрание состояло из привилегированной аристократической палаты господ и второй палаты, к двустепенным выборам, в которую допускались только так называемые самостоятельные пруссаки, что обеспечивало преобладание в ней юнкерско-бюрократических и правобуржуазных элементов. Бисмарк, выбранный во вторую палату, являлся в ней одним из лидеров крайней правой юнкерской группировки. Он самодовольно любуется трупами парижских пролетариев. Для него это не только искоренение революции, но и уничтожение Франции, которая теперь в самом деле обезглавлена, и притом самим же французским правительством. Поверхностный, как все преуспевающие государственные мужи, он видит лишь внешнюю сторону этого чудовищного исторического события. Разве видели до сих пор в истории победителя, который решился бы увенчать свою победу ролью не только жандарма, но и наемного убийцы в руках побежденного правительства? Страница 365. Между Пруссией и коммуной не было войны. Наоборот, коммуна согласилась на предварительные условия мира, и Пруссия объявила нейтралитет. Значит, Пруссия не была воюющей стороной. Она действовала как подлый убийца, потому что не подвергалась при этом никакой опасности, как наемный убийца, потому что она заранее обусловила падением Парижа уплату ей 500 миллионов этой кровавой цены убийства. Вот тут-то и проявился истинный характер войны, которая была ниспослана провидением для наказания безбожной и развратной Франции рукой глубоко нравственной и набожной Германии. Это небывалое нарушение международного права, даже с точки зрения юристов Старого мира, вместо того, чтобы заставить цивилизованные правительства Европы объявить вне закона преступное прусское правительство, бывшее простым орудием в руках Санкт-Петербургского кабинета, дало им только повод обсуждать вопрос, не выдать ли Версальскому палачу и те его немногие жертвы, которым удалось проскользнуть через двойную цепь, окружавшую Париж. После самой ужасной войны новейшего времени армия победившая и армия побежденная соединяются для совместной кровавой расправы с пролетариатом. Такое неслыханное событие не доказывает, как думал Бисмарк, что новое пробивающее себе дорогу общество потерпело окончательное поражение. Нет. Оно доказывает полнейшее разложение старого буржуазного общества. Высший героический подъем, на который еще способно было старое общество, есть национальная война. И она оказывается теперь чистейшим мошенничеством правительства. Единственной целью этого мошенничества оказывается отодвинуть на более позднее время классовую борьбу. И когда классовая борьба вспыхивает пламенем гражданской войны, мошенничество разлетается в прах. Классовое господство уже не может больше прикрываться национальным мундиром. Против пролетариата национальные правительства — едины суть. После Троицына дня 1871 года не может уже быть ни мира, ни перемирия между французскими рабочими и присвоителями продукта их труда. Железная рука наемной солдатни, может быть, и придавит на время оба эти класса. Но борьба их неизбежно снова возгорится и будет разгораться все сильнее, и не может быть никакого сомнения в том, кто в конце концов останется победителем, немногие ли присвоители или огромное большинство трудящихся. А французские рабочие являются лишь авангардом всего современного пролетариата. Страница 366. Европейские правительства продемонстрировали перед лицом Парижа международный характер классового господства, а сами вопят на весь мир, что главной причиной всех бедствий является международное товарищество рабочих, то есть международная организация труда против всемирного заговора капитала. Тьер обвиняет эту организацию в том, что она деспот труда, а выдает себя за освободителя труда. Пикар приказал не допускать какие-либо сношения французских членов интернационала с его членами за границей. Граф Жобер, превратившийся в мумию, соучастник Тьера по 1835 году, заявил, что главной задачей каждого правительства цивилизованной страны должно быть искоренение интернационала. Жобер, Ипполит Франсуа, граф, 1798-1874 годы, французский политический деятель, монархист, министр общественных работ в кабинете Тьера в 1840 году, депутат Национального собрания 1871 года. Помещичья палата поднимает против него вой, а европейская печать хором поддерживает ее. Один уважаемый французский писатель, по-видимому, Робине, ничего общего не имеющий с нашим товариществом, сказал о нем: «Члены Центрального комитета Национальной гвардии и большая часть членов коммуны — самые деятельные, ясные и энергичные головы Международного товарищества рабочих. Эти люди, безусловно, честные, искренние, умные, полные самоотвержения, чистые и фанатичные в хорошем смысле этого слова». Робине, Жан-Франсуа Эжен, 1825-1899 годы. Французский врач и историк, позитивист, республиканец, участник революции 1848 года, мэр одного из округов Парижа во время осады в 1870-1871 годах. Член Лиги Республиканского Союза прав Парижа, выступал за примирение Версаля с коммуной. Буржуазный рассудок, пропитанный полицейщиной, разумеется, представляет себе Международное товарищество рабочих в виде какого-то тайного заговорщического общества, центральное правление которого время от времени назначает восстания в разных странах. На самом же деле наше товарищество есть лишь международный союз, объединяющий самых передовых рабочих разных стран цивилизованного мира. Где бы и при каких бы условиях не проявлялась классовая борьба, какие бы формы она ни принимала, везде на первом месте стоят, само собой разумеется, члены нашего товарищества. Та почва, на которой возрастает это товарищество, есть само современное общество. Это товарищество не может быть искоренено, сколько бы крови не было пролито. Чтобы искоренить его, правительства должны были бы искоренить деспотическое господство капитала над трудом, то есть искоренить основу своего собственного паразитического существования. Страница 367. Париж рабочих с его коммуной всегда будут чествовать как славного предвестника нового общества. Его мученики навеки запечатлены в великом сердце рабочего класса. Его палачей история уже теперь пригвоздила к тому позорному столбу, от которого их не в силах будут освободить все молитвы их попов. 256, Хай Холборн, Лондон, Уэстер Централ, 30 мая 1871 года. Написано Марксом в апреле-мае 1871 года. Напечатано отдельным изданием в Лондоне в середине июня 1871 года и в течение 1871-1872 годов опубликовано в различных странах Европы и в Соединенных Штатах Америки. печатается по тексту третьего английского издания 1871 года, сверенного с текстом немецких изданий 1871 и 1891 годов. Перевод с английского.